Сегодня мы с вами находимся на этом благословенном месте, чтобы нам поклониться нашему Господу Иисусу Христу, чтобы нам сегодня с вами торжествовать. А кто дает это торжество? Апостол Павел говорил, я своими словами скажу, торжествовать во Христе Иисусе мы сегодня с вами торжествуем, потому что Господь пришел в нашу жизнь и даровал нам эту свободу, и даровал нам эту свободу от всякого греха, от всех сил, которые раньше имели место в нашей жизни. Сегодня эти силы, они все властно повержены Иисусом Христом, нашим Господом, слава Господу. Сегодня мы с вами будем поклоняться Иисусу Христу, поклоняться Господу. Я буду читать перед нашей молитвой из 99-го псалма. Это написано «Псалом хвалебный» с первого стиха. «Воскликните Господу вся земля». И вот сегодня то время, когда Господь призывает восклицать Господу псалом хвалебным всю землю, чтобы вся земля восклицала. Но мы с вами понимаем, что сегодня далеко не вся земля готова поклоняться Господу, не вся земля готова сегодня хвалить, прославлять Господа, потому что многие люди, они еще не уверовали, они еще не знают Господа. Многие люди, может быть, они никогда и не познают Господа. Но для кого это обращение? Кто сегодня готов поклоняться Господу и благодарить? Церковь Иисуса Христа, которая на этой земле, которая сегодня на этом месте, которая сегодня собралась для поклонения по всему лицу земного шара, которая сегодня уже там с Господом. Вот, они сегодня тоже там прославляют Господа. Сегодня там прославление идет это Господу. И архангел там поклоняются тоже Богу там. И свят возносится Господь Саваоф. И сегодня вся земля написана полна этой славы. За счет того, что церковь поклоняется. А церковь, она не количеством берет, да, не количеством, а тем, что Дух Святой находится в церкви, находится в наших сердцах. И сегодня эта хвала, она возносится к престолу Божьему. И дальше написано: «Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием». С восклицанием. Сегодня Иисус Христос, Он ждет от нас этого восклицания, чтобы мы сегодня были готовы с вами, как бы, ну, даже не физически так вот восклицать, а сердца наши, чтобы были готовы. Мы с вами помним этот пример из Ветхого Завета, когда Иисус Навин, они же подошли к Иерихону, и когда этот город стоял перед ними, большой город такой, с неприступными стенами, и по-человечески так очень трудно было, наверное, так вот, ну, понять, что действительно можно этот город взять, можно этот город победить, потому что стены на самом деле большие, и армия была там в этом городе, вот, армия сильная была, а эти люди, они были в принципе не воины, ну, израильский народ, они не были воинами, и вот когда они стали перед этим городом, и по-человечески так вот они думали, наверное, ну, народ, что вот, ну, с Моисеем-то, конечно, мы побеждали, это же был Моисей, с ним был Бог, а Иисус Навин, он еще не имел, может быть, такого авторитета среди народа Божьего. Ну, знаете, Господь, Он сказал, каким образом этот город будет побежден. А народу Божьему и Иисусу Навину только надо было прислушаться к этому слову и поверить в это слово, и поступить так, как Господь сказал, что 6 дней они будут ходить вокруг этого города, да, а в 7-й день они, по-моему, 7 раз они пройдут и воскликнут, знаете, с верою воскликнут. И сегодня то же самое Господь ждет от нас с вами, чтобы слава Божья сегодня сошла на это место, на наши сердца. Господь хочет, чтобы мы с вами сегодня также готовы были восклицать, прославлять имя нашего Господа. И дальше написано: «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паству Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». И эта милость, она и сегодня в нашей жизни к нам обращена, ибо написано «благ Господь». Мы с вами много согрешаем, но Слово Божие говорит «благ Господь», то есть «добр». И вот эта доброта Божия, мы порой, ну, перестаем, может быть, где-то верить в эту доброту, мы перестаем где-то, может быть, так вот, ну, чувствовать Его в своей жизни, милость Божию, но Слово Божие говорит, и это есть истина Божия, что в отношении народа Божьего Господь, Он очень благ, Он очень добр, и мы сегодня с вами будем молиться, призывать Божие благословение на это место. Будем сегодня с верою с вами так вот обращаться к нашему Господу. Будем сегодня открывать свои сердца пред Его лицом. Если мы где-то еще не таковы, есть милость у Иисуса Христа. Это мы никогда с вами не должны забывать, что Господь, Он нас с вами возлюбил. Что Господь, Он пришел в нашу жизнь, Он даровал эту победу нам с вами. Слава Господу! Поэтому сейчас склонимся и будем молиться, будем искать Его лица, чтобы сегодняшнее служение, оно было действительно благословенным. И только Дух Святой наполнял наполняя наши сердца, Он дает нам торжествовать в Господе. Он дает нам эту победу. Он дает нам эту милость от Господа. Будем молиться, искать Его лица. Аминь.
Душа стремится в голубые дали, где нету зла, коварства и тревог. Там красота, какой здесь не видали, что приготовил всемогущий Бог. Земля и небо, там совсем иные, там новый город и Иерусалим. Живут там в небесах мои родные, моя душа стремится в небо к ним. Еще осталось мне пройти немного, кончается мой трудный путь земной. И у ворот небесного порога сам Иисус встретится со мной. Земля и небо, там совсем иные, там новый город и Иерусалим. Живут там в небесах мои родные, моя душа стремится в небо к ним. Прострет ко мне могучие он руки, войдем мы в дом небесного Отца. И после долгих лет земной разлуки там будет радость, радость без конца. Земля и небо, там совсем иные, там новый город и Иерусалим. Живут там в небесах мои родные, моя душа стремится в небо к ним. Земля и небо, там совсем иные, там новый город и Иерусалим. Живут там в небесах мои родные, моя душа стремится в небо к ним. Моя душа стремится в небо к ним.
Мы все время задаем себе вопрос, где
где и как мы после смерти будем жить, чем сейчас душу свою нам исцелить, где найти покой и где сейчас она, долгожданная и близкая звезда, что светила людям ярко сквозь года, освещая царство вечное Христа. Лучших дней назад уже нам не вернуть, но пока земной еще не пройден путь, вспомни, что ты сделал для души своей, словом Божьим ты ее сейчас согрей. Знай, что годы пролетят словно стрела, не позволь, чтоб их забрала суета. Делай в жизни только добрые дела, счастье ждет тогда тебя у ног Христа. В жизни много мы страдаем, но не зря, обойти нам испытания нельзя. И с надеждой часто смотрим в небеса, верит вечное спасение душа. Но пока должны мы просто честно жить, счастье, радость и тепло другим дарить, все сомнения свои отбросим прочь, и не дать, чтоб для души настала ночь. Лучших дней назад уже нам не вернуть, но пока земной еще не пройден путь, вспомни, что ты сделал для души своей, словом Божьим ты ее сейчас согрей. Знай, что годы пролетят, словно стрела, не позволь, чтоб их забрала суета. Делай в жизни только добрые дела, счастье ждет тогда тебя у ног Христа. Уже нам не вернуть, но пока земной еще не пройден путь, вспомни, что ты сделал для души своей, словом Божьим ты ее сейчас согрей. Знай, что годы пролетят, словно стрела, не позволь, чтоб их забрала суета. Делай в жизни только добрые дела, счастье ждет тогда тебя у ног Христа. Лучших дней назад уже нам не вернуть, но пока земной еще не пройден путь, вспомни, что ты сделал для души своей, словом Божьим ты ее сейчас согрей. Знай, что годы пролетят словно стрела, не позволь, чтоб их забрала суета. Делай в жизни только добрые дела, счастье ждет тогда тебя у ног Христа.
Суд насмешки, крест и смерть публичная, стон земли свершилось до последнего. Oh!
Жертвенности мы уж столько раз читали, говорили, рассуждали. Есть одна притча или же рассказ, я думаю, что вы его уже слыхали. Быть может, улыбнется кто-то здесь, быть может, даже кто-то и осудит, но думаю, что в притче это и есть то, что кого-нибудь стряхнет, разбудит. В одном дворе или по соседству жили свинья, собака, курица. Они бывали часто вместе и дружили. И вот однажды собачонок тот, от возбуждения хвостиком виляя, друзей на день рождения зовет, своей преданности не скрывая. «Конечно же придем!» — ответили друзья и думать стали. «С каким подарком мы к нему придем?» И так, и эдак тот вопрос решали. Уж на день рождения им идти пора, но не поставлена в решение точка. Вдруг закричала курица: «Ура! Я знаю, что он любит, знаю точно. Подарка лучше просто не найти», — уверенно так курица сказала. «Яичницу мы можем принести, яичко я снесу, а ты, свинья, дашь сало». И приготовлен был подарок тот. Свидетелями стали все невольно. Бежала с блюдом курица вперед, и тихо шла свинья. Ей было больно. Закончить можно бы на этом, но явно напрашивается знак вопроса. Кем было из друзей принесено то, что далось ему не так уж просто? Кто менее всего переживал тогда о собственном благополучии? Кто жертвовал из них? А кто давал? Задуматься нас эта притча учит. Представила я как-то сцену ту, и постучала в сердце мне тревога. С чем я не к другу, к Господу иду? Какие я дары несу для Бога? Я жертвую Ему или отдаю то, без чего и обойтись несложно? Пред человеком что-то утаю, но пред Всевышним тайна невозможно.
Я сегодня хотел бы поговорить, проведать на такую тему, которая называется «Незаслуженная милость». И вначале хотел бы зачитать Евангелие от Матфея из Нагорной проповеди, 5 глава, 14 по 16 стих. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосуды, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Из этого отрывка Писания мы видим, что Господь хочет, чтобы мы являли свет. Являли свет на работе, являли свет дома. И порой это бывает достаточно трудно. Если на работе мы можем как-то скрепиться и даже неверующие люди стараются произвести благоприятное впечатление. Верующий может иметь вид благочестия и будет казаться, что он являет свет. Еще сложнее, когда мы дома, когда мы в своей семье, когда мы никуда не спрячемся и уже хочется как-то отдохнуть, и это, чтобы этого напряжения не было, которое мы в течение дня у нас было. И в этом случае, я думаю, наиболее тяжело являть свет. Вот когда мы воспитывали нашего сына с женой, нам казалось, что мы очень хорошо умеем воспитывать детей. И думаем, такие, какие мы молодцы, он был очень послушный, рос очень послушным мальчиком, ну, прямо очень, очень положительным всегда. Мы очень радовались, хорошо учился, помогал. И нам казалось, что просто воспитатели мы очень хорошие. Потом, когда родилась старшая дочь наша, Маша, мы поняли, что вообще, как воспитатели, мы абсолютно никакие. Вот, и она как-то ведет себя очень, очень эмоциональная девочка, ведет себя так, капризничает очень, просто удивительно, мы удивляемся. И она столько раз просит прощения, что вот Иисус говорит, что нужно это просить, прощать до там 490, да, это примерно, это все образно, раз. И она к этому стремится, к тому, чтобы просить прощения так часто, и мы это постоянно практикуемся тем, что мы должны простить ее, простить от сердца. И вот хочется продолжение зачитать. Первое Паралипоменон, это 22 глава, 2 стих. Здесь говорится о том, как Давид, когда он захотел построить дом для Бога, да, храм построить, он, ну, я дальше зачитаю, приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. И вот апостол Петр в своем послании говорит о том, что мы живые камни, и мы устрояем дом духовный. Здесь мы видим, что это Давид, царь Давид, он призвал пришельцев, находившихся в земле Израиля, чтобы они обтесывали камни этого храма. И мы видим, что вот в нашей жизни часто вот именно эти каменотесы встречаются нам на нашем пути. Каменотесы, вот у нас это Маша каменотес, она нас обтесывает, да? У кого-то там на работе, у кого-то неверующий муж, неверующая жена. И с одной стороны, это позволяет нам возрастать в Господе, убирать все лишнее у нас. А с другой стороны, мы должны в этом случае показать, явить свет и поступить так, как учит нас Слово Божие. И далее хотел бы зачитать Римлянам 12 главу, 17 по 21 стих. 12 глава, 17 по 21. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отпщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на такие слова. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его». Понимаете, враг – это тот, кто приносит неприятности, тот приносит боль какую-то, да? Это же враг, он может и физическую, и даже и моральную приносит боль. Здесь написано, что мы его должны накормить, мы должны его напоить, причем, ну, это также, другими словами, мы должны делать для него добро, причем сделать мы это должны от сердца. Здесь мы видим, что мы должны оказать тем, кто нам неприятен, этим вот каменотесам, да, мы должны оказать эту незаслуженную милость, которую они не заслуживают, и сделать это от сердца. И вот я хотел бы такой, как пример, тоже из моей жизни. У меня две дочери, одной около 5 лет, это Маша, которая только говорил, и еще Лена есть, ей 2 года. И вот они сидели за столом, и мама налила им одинаковое количество сока. Маша быстро сок выпила и стала так возмущаться, так, почему вот мне меньше сока, вот ей больше, я уже выпила, и все такое, как бы такое возмущение, так это все такое эмоционально так. А маленькая Лена, она взяла кружку, говорит, на ей, на, потому что так вот искренне, такие глаза вообще без всякого, без всякой злобы, без всякой такой просто на, говорит. И Маша, она вообще просто была настолько обескуражена, она слезла со стула, она подошла к Лене маленькой, да, обняла ее, поцеловала, сказала, лялечка моя, сказала, понимаете, и вот настолько вот это вот ее просто победило. И я думаю, Иисус об этом и говорит, чтобы побеждать зло добром, и дает иллюстрации в нашей жизни, мы это видим. Помните, как Давид убегал от Саула? Убегал, и Саул настолько ему причинял такие в жизни сложности, что даже искал того, чтобы убить его, да? И когда Давид, когда была возможность несколько раз убить Саула, прямо вот он рядом был, уже все как бы, вот, и казалось, расправься с врагом, но Давид этого не делал, и понимаете, когда тут вообще настолько поразительно, когда это уже после этого момента, когда Давид мог убить Саула, они встречали Саулом и общались вот так, и Давид говорил, царь, там, за кем ты стал бегать так, за кем ты охотишься, и Саул, когда видел, что Давид оказал ему милость, это настолько его тоже побеждало, что он даже, понимаете, он почему за Давидом искал жизни Давида, потому что он был претендент на престол. Но когда Давид являл ему милость, Саул настолько был этим побежден, что говорил, что я точно знаю, что царство достанется тебе. Вот эти слова сказать, это настолько, понимаете, что ну, это очень сильно. И Давид этим побеждал Саула, это его зло, которое в нем было, он побеждал. И хочется еще сказать, что о незаслуженной милости, да, какую незаслуженную милость оказал нам Иисус Христос. Вот многие, я думаю, читали Исаию 53 главу, там где написано о Иисусе Христе образно, и в конце сказано, что за преступников Он сделался ходатаем. Мне казалось раньше, что преступники – это те, кто выходит в мире, те, кто совершает беззаконие, которое вот принято, там, принято понимать, что тот, кто в местах заключения, допустим, как-то, или что. А на самом деле потом уже мне пришло такое, что ведь преступники – это же мы. Это мы, которые не знали Иисуса Христа, и Он за нас, за всех сделался ходатаем, когда мы являли вот эти беззакония, когда мы не знали Иисуса. И этим Он оказал нам такую милость, которую мы совершенно не заслуживали. Вот. И еще для того, чтобы, возвращаясь к теме о том, что являть свет и не воздавать злом, являть незаслуженную милость, понимаете, вот когда мы общаемся с кем-то, да, и вот бывает, нам приходят мысли, и мы, зная слово, зная Писание, мы начинаем понимать, откуда эти мысли, некоторые мы не принимаем. Порой христианин не всегда может определить, чьи это мысли, откуда они приходят. И мы на основе Писания, на основе своего опыта, мы противостоим этим мыслям. Когда мы общаемся со своими неверующими соседями, и, допустим, в семье, и когда мы общаемся с этими каменотесами, да, то им то, у них тоже приходят мысли, но у них нет слова, нет писания, и они этим мыслям отдаются, и понимаете, и вот в Ефесянах в шестой главе с 11 по 13 стих. Thank you. Так, 6 глава, с 11 по 13 стих написано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять». Здесь, на что я хочу обратить внимание, что наша брань не против крови и плоти, не против этих людей, которые доставляют нам неприятности, а против тех, кто посылает им эти негативные мысли, чтобы они нам как бы докучали. Мы здесь, вот помня это, я думаю, нам будет легче, это понимая, не воздавать злом за зло, являть эту незаслуженную милость, как нас учит Писание. И еще хочется сказать, да, что я думаю, никто из нас сам по себе, он не может оказать эту незаслуженную милость. Никто не может воздать добром на зло, да, напоить врага, накормить его от сердца. И когда мы понимаем, что мы это не можем, в этом случае Господь пойдет нам навстречу. В этом обязательно, потому что вот и апостол Павел говорил: когда я немощен, тогда я силен. Он понимал, что когда он немощен, когда он понимает, что сам он ничего не может, и что его воспитание, и его опыт какой-то не позволяет ему сделать это. И он, когда он понимает свою немощь перед Богом, тогда Бог дает ему эту силу, эту власть, эту победу. И я хочу, давайте помолимся о том, чтобы понимая о том, что мы не в силах исполнить эту заповедь, по отношению к своему врагу, да, по отношению к людям, мы не можем. И давайте попросим у Господа именно вот этой благодати, этой силы, и мы увидим в нашей жизни, что в этом будет слава, когда мы не можем, когда мы не могли, когда мы увидим, что нас обидели, а мы не воздали злом за зло, и даже сделали добро, и в сердце нашем сохранили мир. Когда мы это увидим, мы поймем, что Господь в нас, что Господь трудится с нами, и в этом явится слава Господа. Давайте помолимся.
Грешник всех Христос зовет. приветствую все собрание Божьего народа любовью Иисуса Христа, с глубокой благодарностью Богу за то, что больше мне вас приветствовать нечем. Когда-то это было не так, и мы многое чего себе позволяли и говорили, не зная Бога. Но когда Бог пришел в нашу жизнь и изменил наши сердца, Он многое что в нас изменил. Слава нашему Господу! И, может быть, те образно называемые косари, которые поэт сложил эти строки, размахивались своими смертоносными косами, желая пересечь без времени нашей жизни, но кто-то им не позволял. Хотя мы с вами этого заслужили вполне, пока жили без Бога. Слово Божье говорит: возмездие за грех – смерть, а не делающих грех на земле просто не существует. Поэтому мы вполне достойны смерти, только по великой милости Бога нас она не настигла. Он ее удержал, желая, чтобы мы, прежде чем нас покроет безысходность, мы встретились с Иисусом Христом и там сделали свой выбор: принять Его спасение или отвергнуть. Мы с вами сделали этот выбор и согласились с Богом. Слава нашему Господу! И смерти не удалось перечеркнуть наши жизни. Бог нас сохранил, изберег и бережет до сего часа, милует, прощает и взращивает нас, желая, чтобы мы Ему приносили плод. И этим всем славится Его имя в нас. Слава Богу! Слава Господу! Я хочу, чтобы мы в этом молитвенном нашем искании Бога и в желании Ему излить всю благодарность нашего сердца и воздать Ему ту славу, которой Он достоин, больше к этому устремились, больше на это определили внимание, я бы так сказал, отвлеклись на очень долго от тех проблем, тревог, каких-то невзгод, которых полна жизнь всякого человека, в том числе и верующего, и на этом святом месте не позволяли своему сердцу отвлекаться ни на что, кроме как созерцать славу нашего Бога и восхищаться Его присутствием и Его красотой. Слава Господу! Пусть каждый из нас получит для этого помощь от Бога. Я хотел бы сказать, что именно этого искали многие, вот такого усердного приближения к Богу, многие персонажи Библии, о которых говорит нам это благословенное слово. И вот один из них, апостол, наш брат Иоанн, который был помещен таким провидением Божьим на склоне своих лет в очень суровые жизненные обстоятельства. Давайте посмотрим библейский текст, чем он там занимался. Он мог бы вполне сидеть и оплакивать свое ушедшее здоровье, оплакивать свое вот такое положение, что ни внуками, ни сыновьями, ни какими еще родственниками он не поддерживаем, и вот так бы сидел и расстраивался бы из-за этого. Но чем он занимается, возлюбленный? Прочитаем из первой главы книги Откровений. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, быв на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, Ефес, в Смирну, в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорит со мной. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облаченному в падир и по персям, опоясанным золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна или снег. И глаза его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его исходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, Я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив, и во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Я представляю все это событие, насколько сегодня может мое возрожденное сердце, отчасти переживавшее встречи вот в таком молитвенном единении с Богом, и насколько может представить мое воображение, и мне даже страшно дальше развивать, что пережил примерно Иоанн. Я тоже боюсь встать как мертвый, потому что присутствие Бога – это настолько трепетно для нас с вами, людей, возрожденных уже свыше, которых Бог через веру своей кровью очистил и омыл от скверны греха и этим самым позволил нам быть вместе с Ним, соединяться с Ним, быть Его народом и причастниками божеского естества. Слава нашему Господу! Но Иоанн, имея все это уже в наличии, он видел Иисуса Христа сам воскресшим. Это апостол. Сам факт апостольства или необходимая такая условие апостольства – это быть свидетелем Его воскресения. Вот он уже этим свидетелем был. Он видел Иисуса Христа воскресшим. Он видел Его, когда Он в новом теле прославленном пришел в эту комнату, где они тряслись от страха и переживания, что больше, что дальше будет с ними. И несколько раз им являлся воскресший и укреплял им, и посылал мир в их сердца, и говорил, что они должны принять Духа Святого. И он, вот это вот все, имея уже, когда он встретился в этот раз с Богом, там мы не видим, чтобы они, увидев воскресшего Иисуса Христа, упали как мертвые в этой горнице. Не в такой славе явился им Христос, пощадив их. Но здесь такое нужно было укрепление этому сердцу апостола, что другой силой этого укрепления бы невозможно было вызвать. И приготовить его для того, чтобы он мог получить от Бога то величественное откровение, которое мы сейчас прочитываем, христиане последних дней, и утешаемся им. Этим могуществом Бог посетил его. Иоанн говорит, я упал как мертвый, я не выдержал этого всего. Но тут же Бог взял и положил на него руку и говорит, не бойся. Я не для смерти, не для разрушения твоего пришел, а для большего твоего восстановления и познания. Чтобы ты, узнав мою волю о церквях последнего времени, ты бы ее принес, рассказал, что это будет все так. И всю историю человечества, которая его ожидает, ты бы от меня получил и все это записал. Это все будет очень необходимо. Иоанн ободрился, укрепленный Богом. Он понимал, кто с ним говорит, но, возлюбленные, чтобы дальше вот в такой ясности и точности слушать и понимать Бога, чего от каждого из нас ожидает сам Бог. Он был в определенном состоянии перед ним. Посмотрите, я, Иоанн, он пишет об этом, был в духе в день воскресный. В каком духе? У нас часто бывает такое выражение, вот наругался на кого-то, накричал там, еще сорвался. Он не в духе сегодня, ни в каком духе. И мир знает, что что-то не то с человеком, он себя обычно не так ведет, и верующий тем более. И он говорит, а я был в духе. Но мы с вами знаем, возлюбленные, если Бога не ожидать, то ничего и не произойдет. Мы помним с вами из первой главы Деяний апостолов, когда заповедав своим ученикам не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, мы помним, чем они стали заниматься, ожидая обещанного от Отца. Иисус им сказал, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, Духа истины, который будет с вами везде. Где вы будете, Он везде с вами будет. И они знали, как ожидать этого посыла от Бога, этой получки какой-то от Бога, как нужно ожидать. Написано, что они прибыли в молитвах и молениях, в молитвах и молениях. Они знали, как нужно ожидать чего-то от Бога. Это значит освящаться и пребывать в молитвах и молениях, иметь умоленный, сокрушенный дух перед Богом, наполненный просьбой, ожиданием получить от Него с верою, в полном понимании, что мы этого недостойны, но Он хочет это нам дать. И вот в этом состоянии они ожидали, ждали, возлюбленные. Сколько они ждали, кто из вас может сказать? После произнесения этих слов Иисусом Христом. 10 дней. 10 дней в молитвах и молениях. Я не допускаю мысли, что они 24 часа в сутки не выпрямляли колено, а только молились. Нет, это состояние молитвы и моления они сохраняли, ожидая. Иисус пообещал. Однажды Он пообещал, что воскресший придет. И когда мы увидели Его смерть, нам еле-еле хватило сил дождаться, что Он придет. И когда Он пришел, это нас так озарило силой, то мы забыли, как мы Его ждали и сколько мы грустили, когда ожидали Его. Поэтому Он пообещал, что Отец пошлет, и мы опять будем ждать. Но теперь пришлось ждать 10 дней, а не 3 дня. Но вдохновленные этой верностью Господа, они готовы были и 10 дней ждать, молясь и пребывая в молитвах, чтобы получить от Бога. Обещание Иисуса Христа не заставило себя долго ждать, и они получили это, но получили опять так, как не ожидали. Мы с вами об этом знаем. Слава нашему Господу! И Иоанн не просто так сидел, камни там собирал в этой каменоломне и думал, о чем попало. Он ожидал от Бога, мысли его были припоясаны, он ждал, что Бог скажет, что ответит. Он поклонялся ему в этот день, как научен, как имел эту привычку, как имел это обыкновение, поклонялся, он этим ждал Бога. Но так, как Бог ответил, это было, как всегда, неожиданно. Слава Господу! У еврейских раввинов есть такая поговорка: три вещи приходят неожиданно. Неожиданно пришествие Мессии, неожиданно чего-то еще сейчас я упустил, и пришествие скорпионов. Они вот так вот и заметили из жизни, и видели в своем ожидании. Мы с вами понимаем, что Бог нам дает так, как мы не ожидаем. Но если мы не ждем Его, то ничего и не произойдет. А когда мы ожидаем сердцем, жаждущим Его, сердцем ищущим Его, любящим Его, потому что тоскуем и скучаем по Его пришествию, по общению с Ним. Он дает нам так, как мы не ожидаем, но это всегда нас наполняет таким счастьем, которого мы не ожидали. Слава нашему Господу! Иоанн получил это от Бога. Я, возлюбленный, хочу вместе с вами пойти еще в молитву, ожидая Бога с полной верою, с полной надеждою. И Бог, видя вот эту жажду, что нас на этом месте больше ничего не интересует, кроме как встреча с Ним и получение от Него и общение с Ним, больше ничего не интересует. Он пошлет это обилие, укрепив каждую душу, ожидающую Его и ищущую Его. Слава Господу! Хочу с этой верой, с этим устремлением вместе с вами пойти еще в молитву. Аминь.